Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна.
Добрый вечер.
Петербург в эти месяцы живет ожиданием разрешения вопроса о своем губернаторе Валентине Матвиенко. Полномочия губернатора заканчиваются в декабре этого года, и главная интрига заключается в том, будет ли Валентина Матвиенко переназначена президентом Дмитрием Медведевым. Учитывая тот факт, что рейтинг губернатора в Петербурге в последнее время резко упал, такое переназначение может сильно повлиять на результаты выборов в Государственную Думу и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. «Единая Россия» в Петербурге, судя по социологическим опросам, будет не способна набрать не то что 50% голосов, но даже и 25%. А если Валентина Матвиенко останется губернатором, то последствия для партии и власти могут стать катастрофическими. Почему же петербуржцы так не любят своего губернатора? Какие такие проекты, осуществляемые Смольным, вызывают у горожан возмущение? Почему в городе такими темпами растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги? В этом мы сегодня попытаемся разобраться. Замечу сразу, во избежание обвинения меня в некорректности, мы всегда готовы предоставить эфир для дебатов и Валентине Ивановне Матвиенко, и Оксане Генриховне Дмитриевой. Однако уже несколько лет губернатор Санкт-Петербурга отказывается приходить в студию «Радио Свобода» в Петербурге, несмотря на наше приглашение, тем более участвовать в дебатах. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Оксана Генриховна, вначале о том, как изменилась жизнь регионального отделения вашей партии, партии «Справедливая Россия», после того, как Сергей Миронов был вынужден покинуть пост спикера Совета Федерации. Знаете, у меня такое ощущение, что на вас власти Петербурга натравили, как говорится, всех собак и доходит, по-моему, уже до неприличных безобразий. Вообще, как это можно объяснить вообще?
В целом, власти Петербурга, безусловно, ведут себя неприлично. Причем я могу сказать, что это вот в данной ситуации, как политик опытный со стажем, я могу четко сказать, что такая разнузданность – это касается исключительно Санкт-Петербурга, потому что такой жесточайшей, беспардонной цензуры, она существует только на питерских каналах, либо на канале федеральном, ну, который рассматривается как петербургский, это пятый канал, на других, остальные каналы все-таки пытаются хоть как-то, ну, соблюдать равный доступ к средствам массовой информации, и совершенно беспардонный административный нажим, административный ресурс. Я бы сказала, что ну, петербургская власть, она ну, вот, разнузданная, распоясалась. Вот, распоясалась, чувствуя совершенно свою безнаказанность, поскольку единственный политик, петербуржец, третье лицо в государстве, по, опять же, с большим участием и с большим вкладом губернатора города петербургской администрации, был смещен со своего поста, поэтому они теперь решили, что вообще все.
А нет у вас ощущения, что паника там такая какая-то своеобразная?
Нет, ну, паника принимает совершенно какие-то уродливые, уродливые, неадекватные формы. Понятно, что как бы после того, что сделали с городом, разрушили архитектурные памятники, потратили непонятно какое количество миллиардов на проект по Ухта-центру, проект с большим трудом отстояли, чтобы его не было, но тем не менее деньги с бюджета выделены.
И 4 миллиарда.
Да, 4 там, миллиарда. Да. И по сравнению со всем этим вандализмом, разрушение нашего баннера или то, что отказали в 11 часов вечера от проведения нашего совета в Музее Державина, это, конечно, абсолютно ничтожные мелочи и не имеют исторического значения. Поэтому люди, у которых хватило, ну, я не знаю, совести, или уж как это можно назвать, разрушить литературный дом, либо устроить Стокман на углу Невского и Восстания. Ну, что с них взять, собственно говоря? Все остальное это вообще все дозволено. Поэтому никаких тут нравственных ограничений нет. Было единственное ограничение такое административное. И оно сейчас снято.
Оксана Геннадьевна, давайте о проектах. Да, очень интересно. «Справедливая Россия» в последнее время, в особенности на советах регионального отделения, которое проходит в Петербурге, достаточно четко и жестко критикует Смольный за многие проекты. Я бы хотел как раз вот обсудить их сегодня. Ну, во-первых, как вы оцениваете, в частности, недавнее решение правительства Петербурга внести изменения в расходные статьи бюджета города? Это, собственно говоря, меняет общую картину выделения средств?
Расходы бюджета должны были бы увеличены, поскольку изменился прогноз по инфляции и изменился прогноз по нефтяным ценам. А с учетом того, что у нас перерегистрированы налогоплательщики, хоть мы газ и нефть не качаем в Санкт-Петербурге, но, тем не менее, налогоплательщики здесь перерегистрированы, прибыль которых существенным образом зависит от цены на наши энергоносители. Поэтому они обязаны были внести изменения в бюджет и изменить доходную и расходную часть. Кроме того, увеличились ассигнования из федерального бюджета, в частности, на западный скоростной диаметр, что также включено в бюджет и проходит по бюджету. Хотя это тоже большой вопрос, надо ли, чтобы объект федеральный, он еще проходил через бюджет.
Это, через городской бюджет.
Да, через городской бюджет, ну, чисто бухгалтерская вещь, это, опять же, попытка доказать, как у нас увеличился бюджет и пропускать все федеральные ассигнования на федеральные объекты через бюджет Санкт-Петербурга.
А они все пропускают федеральное ассигнование через бюджет Петербурга?
Раньше не было, и такой обязанности нет, потому что это не субвенции и не субсидии в бюджет, а это непосредственно ассигнование на... Поэтому это тоже вопрос дискуссионный, но он раздувает, что называется, валюту бюджета, и очень хорошо отчитывается и показывает галочки. Вот смотрите,
то есть Единая Россия теперь скажет, как у нас хорошо.
Или губернатор, как я увеличила бюджет. А то, что он транзитом проходит через бюджет, это уже вопрос другой. Теперь на что были дополнительные ассигнования, реальные, не на западный скоростной диаметр, а те, которые за счет бюджета города. Это Орловский туннель.
Вот давайте остановимся вначале на этом. Что это за проект? Он выглядит, схема осуществления этого проекта, она, по-моему, уже стала такой совершенно...
Абсолютно сомнительная схема, которая, тем не менее, уже стала хрестоматийной. Создается якобы проект частно-государственного партнерства. Государственное партнерство есть. Частного никакого. То есть никаких инвестиций частных в так называемые частно-государственное партнерство нет. Инвестиции исключительно государственные.
Из нашего кармана.
Да, из кармана налогоплательщика, из бюджета то ли федерального, то ли бюджета регионального, то ли и того, и другого. То есть уже оплаченные нашими налогами. Далее. При этом инвестиции впрямую не осуществляются. Из бюджета хоть плохой контроль, но есть, хоть эти тендеры и все ругают, но хотя бы вы потом их смотрите и анализируете. А тут все деньги идут в качестве имущественного взноса в уставный капитал ОАО «Орловский туннель». Все. После того, как они пришли в ОАО «Орловский туннель», они уже дальше не бюджетные, не государственные. И гипотетически они могут быть вообще потрачены не на Орловский туннель, а они могут купить акции какого-нибудь, я не знаю, туннеля под Панамским каналом. И это будет уже все вполне законно. И такими способами очень любят такие способы и федеральный бюджет, вложение в имущественный взнос, но бюджет города Санкт-Петербурга, инвестиционная часть, она очень сильно по всем проектам состоит вот из таких операций.
Спасибо
большое.
Потом
самое интересное, что мы уже проходили, может быть, не туннели, не инвестиции, потому что у нас осуществлялись инвестиции в спецтранс. Мы долго думали, что это такое – Оказывается, это закупка самолетов для нужд администрации. Но причем ни одного самолета не закуплено. Администрация, я уж не знаю, на чем она, бедная, сейчас летает. Но вложения в ОАО «Спецтранс» в размере 1 миллиарда, они состоялись.
Спасибо большое, Оксана Генриховна. На продолжение нашей программы «Время гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей», у микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, давайте еще один проект. Вот, в принципе, такая схема, она вообще, по вашему мнению, во-первых, она вообще коррупционная составляющая большая в этой схеме? Как это можно определить, можно как-то или нет?
Она, конечно, безусловно коррупционная, но определить ее достаточно, то есть не то, что ее, она видна невооруженным взглядом, но она после того, как за этот бюджет проголосовало законодательное собрание или Государственная Дума, она становится, к сожалению, законной. Более того, по тому варианту бюджетного кодекса, который делала я и который был принят в 1998 году в Государственной Думе, это все было невозможно, это были незаконные процедуры. Но за время господства «Единой России» в Государственной Думе и министра финансов Кудрина были внесены многочисленные изменения в бюджетный кодекс, которые сделали все законным. Все финансирование коммерческих различных проектов, негосударственных, без эквивалента государственной собственности, это все законно, возможно и очень просто. Очень сложно финансировать только бюджетные учреждения. Там будут делать начет на бухгалтера за то, что он платежку на 6 рублей неправильно оформил. Значит, он может заплатить 200 тысяч, и по каждой платежке за 6 рублей ему будут выписывать, да, ему будут выписывать штрафы. Поэтому там, пожалуйста, там все работает, и Росфинадзор, он приходит исключительно к таким организациям, научным, высшим учебным заведением, где, ну, вот, все просматривается. А эта схема, опять же, после того, как деньги перешли в ОАО, они уже не бюджетные. Они уже не государственные.
Можно тратить куда угодно,
можно тратить куда угодно,
да,
все. Дальше там, если есть миноритарные акционеры, ну вот они могут там начинать скандалить, что им дивиденды не заплатили. А если нет миноритарных акционеров, то я имею в виду Навального, ну даже и скандалить никто не будет, потому что прав нету.
Вот так обогащаются люди, да. Дальше.
Главное просто.
Просто и красиво, да, совершенно законно, причем
законно,
как.
Законно, да.
Еще один проект тоже в таком же духе. Это вот из бюджета Санкт-Петербурга выделяется 300 миллионов рублей на снос здания Адмиралтейских верфей в рамках строительства
здания, да.
Да, нового Адмиралтейского моста и перевода производства в Кронштадты. Причем выделяются деньги на снос зданий исторической ценности, в частности. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
Значит, здесь вообще проект строительства нового Адмиралтейского моста и сноса зданий на соответствующем острове на территории Адмиралтейских верфей, он, с нашей точки зрения, не разумен с исторической, с экономической точки зрения, с гидрологической, как выясняется. И получается следующее, что перевод Адмиралтейские верфи имеют пакет заказов. Пакет заказов по предприятию, которое отрасль является профильной для Санкт-Петербурга. Это судостроение. Причем она имеет полный, все эшелоны. То есть это и промышленность, и НИР, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, и высшие учебные заведения, и фундаментальные исследования, связанные с судостроением. То есть это полный профиль. полный профиль. И,
традиционно для Петербурга.
Традиционно и в хорошем, то есть где сосредоточены так называемые штабные исследовательские функции. Это не отверточная сборка и не логистика, что мы имеем в форме автомобильного кластера. А здесь все то, что нужно для Санкт-Петербурга с учетом развития соответствующих рабочих мест, вернее, их сохранения. Этот адмиралтейские верфи с полным пакетом заказов переводятся, то есть что значит новый завод должен быть построен в Кронштадте, а 6 тысяч рабочих мест.
А сколько же он будет строиться еще пока?
Ну, это вообще тоже вопрос, как перевести, где найти, есть ли там место, есть ли там соответствующие производственные мощности. Но в любом случае здесь занято 6 тысяч квалифицированных рабочих, потому что всегда традиционно судостроение – это квалифицированные рабочие места. Даже рабочие профессии – это индивидуальное мелкосерийное производство, где требуется высококвалифицированная рабочая сила. Все, люди вряд ли будут ездить в Кронштадт, и обустройство их в Кронштадте с учетом семейной нагрузки – это вещь очень затратная и вряд ли осуществимая. То есть это означает, что кадровый потенциал во многом будет потерян для этих адмиралтейских верфей, и смогут ли они выполнить там уже тот пакет заказов, который у них есть. Это первый вопрос. Второй вопрос – это, собственно говоря, строительство нового адмиралтейского, снос, во-первых, исторических зданий на территории вот этого острова. Во-вторых, это снос по набережной лейтенанта Шмидта, то есть где будет проходить новый адмиралтейский мост. Тоже вопрос. То есть явно вредное с точки зрения градостроения. Потом с точки зрения судоходства. Почему Министерство транспорта дает отрицательную рекомендацию, отрицательное заключение? Потому что есть расчеты, там идет судоходство, и есть расчеты о том, что, ну, я не ручаюсь за правильность технической терминологии, но там заворачивает русло, делает поворот русла реки, и сосчитали, что 70 судов из каждой тысячи могут как бы биться о вот берег. Угу. И таким образом, значит, ну вот вероятность очень высокая, 70 из каждой тысячи. Это означает, что в целом за период кампании судоходства с вероятностью практически 100% русло будет заблокировано вот в результате аварии. Поэтому этот проект...
Как минимум экономически, да, невыгоден, да.
С точки зрения судоходства, с точки зрения транспорта. Ну, во всяком случае, решения по этому проекту нет. Вряд ли оно будет с учетом всех обстоятельств. Но 300 миллионов уже выделено.
Да.
Точно такая же история, как с Охта-центром. Решения окончательного, как мы выяснили, его нет. Но при этом, опять же, все предприятия, Петрозавод там был снесен. Это тоже, в общем, историческое здание. И 4 миллиарда выделено, а строительства нет, и, слава богу, не будет на этом месте.
Оксана Геннадьевна, а вот как раз если говорить об Охта-центре, сейчас новый проект, который вызывает уже очень большую негативную реакцию градозащитников Петербурга, это Лахта-центр, да, там, как вам известно, они собираются добиться разрешения на строительство высотой этого небоскреба не 300 метров, а уже 500 метров.
400 было.
Ну, нет, уже 500 уже.
Нет, было 400,
ну, было 4, ну, да, 400, но все равно 500 метров, уже везде в интернете появились и обсуждаются фотографии. Например, вид Петропавловской крепости, которая, вот эта верхушка этого небоскреба практически доходит до половины Петропавловской крепости, если с Невы смотреть. Опять будет нарушение небесной линии, о которой Дмитрий Лихачев в свое время говорил. То есть, получается, что новый проект, опять какие-то фантастические деньги, 4 миллиарда уже куда-то ушло, неизвестно куда, опять новые какие-то деньги, опять петербуржцы будут протестовать. Вот что это такое, почему так происходит?
Знаете, здесь сложно сказать, это что-то по Фрейду уже. Почему? Потому что то 400 метров, то 500, что-то такое уже на уровне психоанализа, потому что здравым смыслом это объяснить сложно. Теперь что с точки зрения того, как ведет себя городская администрация. Понимаете, проекты могут быть разные, у бизнеса могут быть разные интересы. И, в общем, его сложно обвинять в том, что он вот хочет получить дешевый участок земли, построить много офисных помещений. Это его бизнес и интерес. Но для этого есть городская власть, для этого есть закон, который охраняет высотный регламент в Санкт-Петербурге, и в Петербурге по закону охраняется вот эта панорама, то есть охраняются определенные панорамы. И городская власть должна, это ее главная функция, они градостроение, градозащита, охрана культурного наследия Санкт-Петербурга, особенно в Санкт-Петербурге, когда этот город входит в перечень культурного наследия ЮНЕСКО, и единственный крупный город не только в России, а во всей Европе, который сохранился так хорошо, целостно с XIX века. Ни Париж, ни Лондон, ну вот из крупных городов, они, конечно, не Берлин, они не смогли сохранить свой архитектурно-исторический облик по разным причинам. Поэтому это мировое наследие, это главная функция губернатора и городского правительства, ну и законодательного собрания. Одна из главных. Они должны ее защищать. А получается, что горожане, градозащитники, рядовые граждане, они по одну сторону баррикады, а городская власть по другую. И вот городская власть все время с городом, с горожанами, она воюет. Причем силы неравные. Потому что, ну, что это? Каждый раз градозащитники и мы, депутаты, прибегаем, когда здание уже разрушено. Градозащитники стоят, значит, перед бульдозером. Я запросы пишу в прокуратуру, в Росохранкультуру, когда она была. Но все это уже после того, как здание разрушено или вот-вот будет разрушено. Поэтому, вообще-то, защита культурного наследия и разрушение памятников архитектуры, а в данной ситуации эта архитектура подразумевается и панорама, потому что по закону защищается и панорама Санкт-Петербурга, это уголовное преступление. Вот это уголовное преступление. И уже было возбуждено одно уголовное дело по отношению к коммерческим, к лицам, руководившим коммерческой структурой по дому на Галерной. Но вот а все остальное, ведь у нас практически по каждому дому, снесенному в историческом центре города, можно возбуждать уголовное дело и применять уголовное преследование по факту разрушения памятника культуры. Потому что в Санкт-Петербурге все-таки это не средневековый город. И сказать, что у нас дома, которые построены в конце 19-го, в начале 20 века находятся в такой стадии аварийности, что они не подлежат реконструкции, каменные дома, это, ну, на мой взгляд, совершенно исключено. Если так исходить, то вообще Флоренции не должно быть, Венеции не должно быть. Вообще все итальянское возрождение, оно должно быть демонтировано и
уничтожено. Уничтожено. Да. Спасибо, Оксана Геннадьевна. А продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В московском аэропорту Домодедово идут обыски и изъятие документов. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, следственные действия проводятся в управляющих компаниях аэропорта в связи с расследованием уголовного дела о нарушениях требований безопасности на транспорте. Районный суд города Вельск Архангельской области получил все необходимые материалы для рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева. Как сообщила пресс-секретарь суда Ксения Соловьева, в четверг было получено личное дело бывшего совладельца ЮКОСа, осужденного по обвинениям в хищении нефти и легализации незаконных доходов. Во Владикавказе сегодня скончался еще один пострадавший при взрыве газового баллона. Как сообщили сегодня в региональном управлении МЧС России, России. Это 76-летний мужчина. Ранее стало известно, что в ночь на четверг в московской клинике от ожогов умерла 49-летняя женщина. Выборы президента Киргизии пройдут 30 октября. Такое решение принял сегодня парламент республики. По закону выборы должны пройти за 2 месяца до окончания срока полномочий президента переходного периода Розы Атунбаевой, который истекает 31 декабря. Россия подвергла резкой критике проведенную французскими военными операцию по доставке партии вооружений ливийским повстанцам. По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, подобные действия, если они подтвердятся, станут грубым нарушением решения Совета Безопасности ООН. Генпрокуратура Ливана заявила сегодня, что получила обвинительное заключение трибунала ООН в Гааге, расследующего убийство в 2005 году ливанского премьер-министра Рафика Харири. В Сирии в результате проводимой военными операции на границе с Турцией погибли за последние 2 дня 11 человек.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Во имя гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Оксана Дмитриева. Мы обсуждаем те многочисленные проекты правительства Санкт-Петербурга, осуществление которых вызывает у петербуржцев возмущение, а у экспертов подозрения в коррупционности. Говорим о том, почему петербуржцы перестали доверять своему губернатору Валентине Матвиенко и чем грозит городу ее переутверждение президентом России на 3-й срок. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Оксана Генриховна, вы знаете, вот складывается впечатление, что Валентина Матвиенко постоянно расписывается своей беспомощности перед строительным лобби. Как вам кажется, на самом деле, это что, лукавство?
Это, конечно, безусловно, лукавство, потому что по ОХТ-центру то же самое заявлялось, что это вопрос не в моей компетенции, что это «Газпром», что это «Центр». А тем не менее, тогда, когда ситуация политически, она стала критической, тогда, когда, ну вот вы помните, первый совет «Справедливая Россия» провела по градозащитной деятельности, по градостроительной политике, и власть почувствовала, что все противники ОХТ-центра и вообще разрушение города консолидируется вокруг «Справедливой России», это уже составляет реальную угрозу ее сегодняшнего пребывания у власти. Плюс президент высказался в мягкой форме, но против строительства ОХТ-центра, и решение тут же было принято. Тут же. Причем юридически оно исходило исключительно из администрации города. Поэтому юридически все было во власти, достаточно было юридических рычагов у городского правительства для того, чтобы не принимать решения по ОХТ-центру, как это доказала практика. Теперь, что касается всего остального и лобби, строительное лобби какое-то совершенно очень мощное. Я хочу сказать, что если вы проанализируете проекты в Санкт-Петербурге, где кому, по каким ценам давались за бесценок земельные участки или дворцы, а затем посмотрите список Форбса. Не надо до 70-й позиции смотреть наши миллиардеры, достаточно посмотреть первые 20. И вы, вот как математик, я вам говорю, найдете здесь взаимно однозначное соответствие. То есть всем из первой двадцатки списка Форбса, ну, может быть, за некоторым исключением, в Санкт-Петербурге был дан за бесплатно, за копейки, большой кусок либо земли, либо дворцов, либо еще чего-то. Вот таким образом можно не удовлетворять интересам петербуржцев, пренебрегать интересами защиты города, истории Санкт-Петербурга, его культуры, но очень хорошо удовлетворять все интересы списка Форбса. Это основа того, чтобы долго-долго удерживаться на своем месте, вопреки возмущению большинства граждан.
Ну вот, например, да, один из таких проектов. Это выделение автозаводом в черте города. Предоставлено было 740 гектаров земли рыночной стоимостью в 40 миллиардов рублей. Еще 7 миллиардов из городского бюджета было вложено в инфраструктуру. А город при этом выручил всего 500 миллионов рублей. Это что за проект такой?
Вот это по совокупности, вот мы посчитали, то, что вы процитировали, это то, что обсуждалось на нашем предыдущем совете партии по экономической политике, потому что мы решили оценить. Вот автомобильный кластер. В целом, по-моему, было создано по совокупности за, вот, по автомобильному кластеру около 7 тысяч рабочих мест, и говорится, что это очень хорошо и очень здорово. И что за это нужно было в черте города отдать 740 га земли. По цене за землю выручили практически 500 миллионов. Цена этой земли рыночная 40 миллиардов рублей. 40 миллиардов. При этом еще 7 миллиардов было на инфраструктуру. Значит, автомобильному кластеру за 7 тысяч рабочих мест можно было в черте города отдать 740 га. При этом адмиралтейские верфи, у которых 6 тысяч рабочих мест, их нужно выселить из черты города, и тут рабочие, ну, не в Кронштадт, это, в общем, тоже черта города, но, тем не менее, их выселить с того места, где они функционируют, и 6 тысяч рабочих мест этих нам не жалко. Причем здесь-то у этих рабочих мест есть мультипликативный эффект, как я уже говорила, сопутствующие рабочие места в сфере научно-исследовательских работ, проектных работ, академической науки, высших учебных заведений. А тут у нас ничего нет, у нас даже автодорожного института нет, ну, как высшего учебного заведения, потому что там отверточная сборка и логистика, просто выход на наш рынок по автомобилю. При этом за вот это же время, за последние 10 лет, в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ мы потеряли 60 тысяч рабочих мест. Это только вот за последние годы. Вот сейчас недавно стал функционировать после реконструкции мой сайт. На сайт основные обращения, вот, может быть, это первая волна была, людей с высшим техническим образованием, в том числе и молодых. И людей уже старшего поколения, которые не могут найти работу по призванию, по специальности своей. А где же эти рабочие места найдутся, когда 60 тысяч рабочих мест только в сфере НИР и ОКР, вся промышленность свертывается, техническая. Вот теперь адмиралтейские верфи, судостроения, значит, в Кронштадт опять не будет рабочих мест. И все пишут о том, что вот предлагают там секретаря или там курьера, еще кого-то вот такого обслуживающего персонала. А в монополии ГУПы, государственные унитарные предприятия, это фактически естественные монополии коммунального сектора, региональные или еще меньше муниципальные, туда не устроятся, потому что там вообще технических специалистов практически нет, они не нужны, ничего толком не делается, а раздутое менеджерское звено со сверхвысокими заработными платами, на которых сидят родственники.
Помните, была кампания по поводу того, чтобы вообще уничтожить ГУПы?
Ну, ГУПы — это тоже очень такая вещь. Они сейчас и полууничтожены, они превращены в ОАО с полностью государственной собственностью.
Но даже если тоже у вас коррупционная система.
Да,
такая.
Если у вас даже 100% пакет у государства, то это все равно акционерное общество, которое уже не подчиняется всем тем ограничениям, которые есть у ГУПов и у бюджетных учреждений.
Ну вот по поводу ГУПов, последняя тоже история с внесением изменений в расходную часть бюджета Санкт-Петербурга, это выделение 600 миллионов рублей из бюджета города в уставной фонд ГУПа, продовольственный фонд. Что это такое продовольственный
фонд? Опять же, то же самое, в уставный фонд ГУПа. Ну, во-первых, ГУП – это государственное унитарное предприятие. Совершенно не обязательно вносить в уставный фонд, вы можете просто напрямую в ГУПе финансировать то, что вы хотите. Тем более, если это продовольственный фонд, то почему это в форме ГУПа? Продовольственный фонд напрямую закупается и закладывается, допустим, в резерв. Либо, если это интервенция, то тогда впрямую финансируются закупки продовольствия. Поэтому это тоже форма. Вы внесли в уставный фонд ГУПа, а затем ГУП может отнюдь не закупать продовольствие, он может закупать что угодно.
Совершенно коррупционная система.
Ну, вот все вложения в уставные фонды – это абсолютно неконтролируемая вещь. Я назвала, что у вас вот будет ГУП, там, развитие здравоохранения. И вношу ваш ГУП в устав, или УАУ будет развитие здравоохранения. И вношу 600 миллионов рублей. Дальше вы мне говорите, ну, знаете, сейчас как-то вот для развития здравоохранения не та ситуация. Вот сейчас рынок очень хорошо идет. Давайте купим акции игорного бизнеса. Вот акционеры... Он сейчас очень хорошо развивается, и горный бизнес будет большая капитализация. И поэтому деньги, которые вы якобы захотели направить на здравоохранение, вы можете купить акции, ну, каких-то там казино или еще что-то вот в этих игорных зонах. Они сейчас будут очень быстро расти, мы очень много заработаем. А когда мы заработаем, мы потом, может быть, и дадим эти деньги на развитие здравоохранения, а может быть и нет.
Оксана Генриховна, ну, 600 миллионов рублей. Можете сказать вообще, какая там сумма, большая, маленькая, если, например, ее направить на, допустим, ну, я не знаю, повышение пенсии, вот питерские пенсии, или куда-то, куда бы вы направили?
Да, да, ну, 600 миллионов, куда можно направить 600 миллионов? 600 миллионов – это деньги, которые достаточны для индексации заработной платы, ну, допустим, в области дошкольного воспитания.
Всего города.
То есть да, вот... да, да, да. Угу. Ну, это не... То есть процентов на 30 можно поднять заработную плату всем работникам дошкольного образования.
Вы знаете, а Владимир Путин недавно объявил о том, что с 1 сентября будет проиндексирован на 30% фонд заработной платы педагогов. Как, по вашему мнению, вот эти все меры, которые сейчас предпринимаются премьер-министром и, в частности, поддерживается так активно «Единой России» в отношении предвыборных обещаний, да, повышаются расходы на все, на очень много. Как это может повлиять вообще на экономическую ситуацию в целом в стране?
Что вы скажете? Здесь гораздо больше слов, чем настоящих денег. Потому что эта мера была очень широко прорекламирована. Повышение заработной платы учителям, причем только учителям, насколько я понимаю, и только в системе среднего образования, общего образования, не среднего, общего образования. При этом повышена она будет с 1 сентября, потому что когда был альтернативный бюджет «Справедливой России», мы считали повышение на 25% с 1 января. Ну, это принципиальная разница. То ли у вас получают 4 месяца повышенную заработную плату, то ли все 12. И то ли получают вся система бюджетной сферы, только отдельно выбранные учителя и только общего образования.
А альтернативный вариант «Справедливой России» это
бюджет полностью позволял, был просчитан и полностью позволял. И самое интересное, что мы были абсолютно точны по оценке доходов. Реально бюджет получит столько доходов, сколько было в альтернативном бюджете «Справедливой России». И все это можно было делать не с 1 сентября, а с 1 января, и не только учителям, а всем бюджетникам. Более того, по учителям те деньги, которые заложены в бюджете 20 миллиардов рублей, это лишь половина от требуемой суммы и только по учителям. Потому что там нужно еще учесть социальные взносы, 34% с каждого рубля зарплаты. И, в общем, учитывать у нас 1 миллион 400 тысяч учителей. Но помимо учителей системы общего образования, у нас учителя еще работают в системе дополнительного образования. Это дома творчества юных. У нас они работают в специальных и вспомогательных школах. У нас есть педагоги, которые работают не в системе образования, а, ну, допустим, в здравоохранении. Помимо общего образования, у нас есть детские дошкольные учреждения, которые тоже требуются повышать зарплату. И помимо общего образования, у нас вообще-то еще есть и высшее образование. И уже сейчас в таких регионах, как Санкт-Петербург и Москва, профессора в вузах, особенно в Москве, профессора вузов получают в два раза меньше, чем учитель в московской школе. В Санкт-Петербурге, ну, примерно на этом же уровне. То есть это очень низкая заработная плата, и система высшего образования также нуждается в повышении, а не на 6,5% с 1 июня, как это сделано сейчас. Поэтому любая проблема должна решаться комплексно. И для комплексного решения есть средства. Поэтому совершенно непонятно, почему был выбран только вот сегмент учителей. Им, конечно, нужно повышать зарплату. И на это должны быть запланированы деньги в полном объеме, а не в половину, как это сделано сейчас. И нужно было это делать не с 1 сентября, а с 1 января. Поэтому это больше реклама, чем реальные расходы.
А в городском петербургском бюджете не запланированы какие-либо расходы на индексацию зарплаты бюджетникам?
На индексацию запланированы те, что были запланированы с самого начала бюджета, а сейчас вот при корректировке бюджета там очень незначительные суммы. Поэтому я сомневаюсь, что они реально смогут повысить с 1 сентября на 30% по сравнению с тем, что есть сейчас.
Спасибо, Оксана Генриховна. А я напомню нашим слушателям, вы слушаете программу «Во имя гостей». У микрофона Виктор Разумков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, ну вот еще один вопрос, один проект. Это стратегическому инвестору в Петербурге под элитный отель передали бывшее здание Ленэнерго на Марсовом поле по цене в 30 миллионов рублей за 24 тысячи квадратных метров. Вот столько же в Петербурге, в принципе, стоят 2-3 квартиры.
Да. То есть это любая семья, ну, сложная семья, если она продаст квартиру бабушке, дедушке свою и двоюродной тете, она может приобрести себе дворец на Марсовом поле. Ну, в общем, они, если они приобретут, наверное, они тоже смогут сделать хороший отель. Но, тем не менее, это предложение было сделано одной структуре, холдингу, причем не один дворец, а два. Один на Марсовом поле площадью 24 тысячи квадратных метров, другой на Конюшиной площади, дом 1, там чуть-чуть поменьше, около 18 тысяч квадратных метров, ну и цена всего-навсего 19 миллионов рублей. Это значит, семья двумя квартирами может обойтись в центре города. Это под гостиницу, но любой малый бизнес, который покупает квартиру, допустим, большую старую барскую квартиру в центре города, он тратит на нее столько же, если не больше. Ну вот с учетом ремонта и всего остального. При этом дальше губернатор заявляет, что мы должны переходить к большим гостиницам, а вот малые гостиницы, малые отели, их нужно проверить. Ну, после того, как за бесценок сверхкрупным корпорациям дали два дома под гостиницу вообще просто ни за что, но, тем не менее, они все равно не хотят никакой конкуренции со стороны малого бизнеса, который чистоганом по рыночной цене покупал вот эти большие квартиры, переделывал их под мини-отели. Поэтому тут, с одной стороны, вообще совершенно коррупционный проект, а с другой стороны, зажим и давление на малый бизнес, чтобы никакой конкуренции вообще этому не было.
Ну, вот это последнее явление уже стало традиционным в Петербурге. Малый бизнес вообще и средний бизнес просто зажаты, по-моему, уж дальше некуда вообще. Чем это можно объяснить? Это тоже монополии каких-то крупных торговых...
Безусловно, есть абсолютный интерес у крупных и торговых сетей. И вот мы видим гостиничный бизнес крупный, который гостиницами не занимался, но если на дармовщинку получает дворцы в Санкт-Петербурге, то почему бы не заняться и гостиничным бизнесом? Но в целом я считаю следующее, что малый бизнес и средний бизнес, они должны консолидироваться, политически консолидироваться, потому что у крупного бизнеса огромные и сверхкрупного лоббистские возможности. Ну, если вы получаете дворец за 30 миллионов рублей. Малому бизнесу спасение только в консолидации и в их политической активности. К сожалению, она сейчас оставляет желать лучшего. Вот у нас был митинг против 34-процентного налога, и сайт открыт в интернете. Кстати, забастовка 2011.ru. Предприниматели могут продолжать заходить на этот сайт, записываться, подписываться за снижение 34-процентного налога, потому что это тоже то направление, где малый бизнес сейчас должен сказать свое слово. Нами, «Справедливой России», мной, депутатом Грачевым, внесен законопроект в Государственную Думу о снижении ставки социальных взносов с 34% до 27% для всех, а для малого бизнеса до 15%. Но, тем не менее, на этот закон отрицательное заключение правительства. И поэтому, если не будет давления со стороны малого бизнеса, обрабатывающей промышленности, в направлении снижения ставки социальных взносов, то результата позитивного не будет.
Я беседовал недавно как раз с представителями среднего бизнеса. Они сказали, что они очень поздно узнали уже после демонстрации. Они бы пришли обязательно, они сказали. И я буду теперь им обязательно рассказывать.
Скажите,
по поводу
этого
сайта.
Скажите, что готовится марш.
Да,
марш предпринимателей, который будет осенью. Потому что здесь только массовость. Потому
только
что каждый
массовый,
отдельный представитель среднего бизнеса, во-первых, у него нет такого количества взяток и средств, которые может заинтересовать нашего чиновника. Он все равно не дойдет до этих кабинетов. А если давить политически, то тогда нужно консолидироваться и принимать активное участие в поддержке тех политических сил, которые это реально отстаивают. Кстати говоря, хочу сказать, что когда в Думе был законопроект о повышении ставки взносов социальных до 34% и вводилась суперрегрессивная шкала уплаты страховых взносов, единственная фракция, которая голосовала и выступала против, это была «Справедливая Россия». И КПРФ, и ЛДПР, я уж не говорю «Единая Россия», они голосовали «за».
Эти 34%, вы знаете, что буквально на днях общественная организация «Деловая Россия», она сообщила, что за последние полгода в России вырос объем теневых затрат в два раза, что произошло благодаря увеличению страховых платежей, а с 1 января 30% рост сборов в пенсионный фонд не
вы
наблюдался,
знаете,
как его обещали.
Не про «Деловую Россию», не про «Опору». Я как бы серьезно относиться к их вот сейчас заявлениям не могу, потому что не тогда, когда закон принимался. Они же все члены «Единой России».
Народного фронта
или «Единой России». Значит, это партия, которую они любят, поддерживают и представляют. Значит, их же партия на те круги предпринимателей, которые они якобы защищают, наложила эту удавку. И после этого они что-то там начинают публиковать. А что до этого, это было непонятно. А сейчас, когда этот вопрос до сих пор не принят, или мы получили отрицательное заключение правительства. Поэтому малый бизнес и предпринимательские круги, они должны все-таки четко понимать, кто их интересы защищает, а кто нет.
Еще один вопрос, Оксана Геннадьевна. Рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства в большинстве регионов страны вообще этот рост несколько раз опережает инфляцию и темп роста доходов населения, например. Вообще эксперты в последнее время задаются вопросом, не могут понять, почему такое происходит. Ну, например, я приведу цифры. В Ленинградской области общее удорожание услуг за последний год 136%. Это превышает доходы, вот рост доходов граждан в 2,1 раза. А инфляцию превышает 2,4 раза, соответственно. В Петербурге в два раза быстрее растет рост тарифов ЖКХ, чем доходы населения. Вот чем вы это все объясняете?
Это общий факт, это везде рост тарифов в целом выше, чем общий уровень инфляции, чем рост доходов населения. Мы сосчитали рост тарифов с 93-го года, и у нас с учетом, ну, то есть мы как бы пересчитывали на деноминацию, поэтому учитывали деноминацию в неденоминированных рублях, рост тарифов ЖКХ 30 тысяч раз. При этом инфляция меньше 1000. То есть это означает, что тарифы на ЖКХ росли в 30 раз больше, чем, более чем в 30 раз, больше, чем остальные цены. Чем я это объясняю? Монополизмом. А вы посмотрите, кто у нас сидит в ресурсоснабжающих организациях. На федеральном уровне это дети, внуки, родственники, сваты. То же самое здесь. Кумовья, сватья, дети, внуки, чиновников. Посмотрите.
Ну, да.
Да, правление, да. Совет директоров всех наших.
Вы знаете,
да.
Борис Грызлов недавно предложил решить эту проблему очень кардинальным способом. Да. Он предложил вместо чиновников назначать советы директоров крупных госкомпаний, видных представителей партии «Единая Россия».
А, ну, еще лучше, чтобы ближе было, да. То есть цепочка не двухходовка, а вот прямо, да, прямо. Его вот сын хочет вступить в избираться.
Да. В законодательное
собрание. Ну, да, наверное, он решил, что зачем ему избираться, когда можно прямо назначить в желаемое место. И там, естественно, я уже неоднократно приводила эти данные по электроэнергетике. Численность выросла в электроэнергетике по сравнению с концом советского периода в, ну, практически в 1,8 раза, практически в 2 раза.
Оксана Геннадьевна, у нас осталась буквально одна минутка. Я хотел бы, чтобы вы за одну минутку, если можно, сказали, вот скажем так, вкратце, да, оценку свою социально-экономической политики Смольного и губернатора Валентина Матвиенко, вот, скажем так, здесь по Петербургу, коли уж мы начали.
Я могу даже меньше уложить.
Не могу сказать.
В целом, я считаю, что минус, неудовлетворительную оценку можно поставить по различным направлениям. По градостроительству, охране исторического центра, я думаю, что здесь все налицо, можно даже мне ничего не говорить. Развал системы городского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, достаточно вспомнить последнюю зиму, можно тоже ни о чем не говорить. Что касается экономических проектов, мы об этом рассказали. То есть деградируют традиционные отрасли специализации, сокращение количества рабочих мест в традиционных для Санкт-Петербурга науки, научных исследованиях, опытно-конструкторских разработках, и при этом открыты, ну, какие-то созданные новые рабочие места в отверточной сборке для низкоквалифицированной конвейерной рабочей силы, которая, как правило, будет замещаться в перспективе мигрантами. Поэтому и раздача за бесценок очень дорогой санкт-петербургской земли и памятников культуры. То есть крайне неэффективная политика. Теперь с точки зрения социальной политики, где, ну, по некоторым направлениям может быть ситуация несколько, можно оценить как более-менее удовлетворительная. Но в целом по зарплате бюджетников и чиновников сравним два города – Москву и Санкт-Петербург. В Москве заработная оплата чиновников 49 тысяч средняя, месячная. В Санкт-Петербурге 56 тысяч. Зарплата учителей в Москве около 40 тысяч, то есть примерно такая же, как у чиновников. В Санкт-Петербурге 17-20 тысяч, то есть 2,5 раза меньше, чем у чиновников. Вот это суть политики.
На этом, Оксана Геннадьевна, мы закончили. Спасибо вам большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях была депутат Государственной Думы, председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Санкт-Петербурге Оксана Дмитриева. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
«Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Госпожа Бурджанадзе, что заставило вас забыть о былых противоречиях и даже принять поцелуй примирения от одного из лидеров оппозиции Левана Гачичеладзе?
Ну, меня поцеловали на глазах народа, и я не стала противиться. Мне кажется, это было бы некрасиво с моей стороны.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Химкинский лес, второй фронт. Теперь под Солнечногорском.
Комментарии экспертов.
Юрий Дрохохруст. О разочаровании белорусов в России.
Право автора.
Чтобы нечем было педофилить. Предложение Ольги Романовой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.